Большевик все свое первое утро на Уросе безнадежно проспал. А когда проснулся, то нос у него был заложен, в горле першило, и он без конца кашлял. Он решил, что простудился, и даже адонийская гигиена не сумела перехитрить обыкновенный насморк. Однако врач, который уже ждал, чтобы осмотреть его, это был весьма достойного вида пожилой мужчина, сказал, что это больше похоже на аллергию, вроде сенной лихорадки, вызванную реакцией на пыль чужой планеты и пыльцу здешних цветущих растений. Он прописал какие-то таблетки и укол, который Шевек терпеливо перенес, а также предложил ему позавтракать, и Шевек с жадностью проглотил все, что было на подносе. Врач попросил его оставаться пока в помещении и ушел, а Шевек тут же начал знакомство с Урросом, обходя комнату за комнатой. Кровать была огромная, массивная, а матрас куда мягче, чем на койке в космическом корабле. Постельное белье из множества предметов было, видимо, из шелка. Одеяло толстые и теплые, и подушки кучевыми облаками, вздымавшиеся на постели. На полу пружинивший под ногами ковер. Также имелся комод из прекрасного полированного дерева со множеством ящиков и шкаф, достаточно большой, чтобы в нем разместить одежду для 10 человек. Потом Шевек перешел в огромную гостиную с камином, которую видел прошлой ночью. Дальше была еще комната с ванной, умывальником и весьма изысканной конструкцией унитазом. Эта комнатка явно предназначалась только для его личного пользования, поскольку из нее была дверь прямо в его спальню. Все эти элементы роскоши, а это, безусловно, были предметы роскоши, явно содержали не просто некий элемент эротичности и, по мнению Шевека, являли собой прямо-таки апофеоз излишества, экскрементальности, как сказала бы Одо. В последней комнатке он провел почти час, по очереди включая все приборы и устройства, и в результате став чистым до чрезвычайности. Особенно восхищало его то, что водой можно было пользоваться без ограничений. Вода лилась из крана, пока его не выключишь. Ванна была объемом никак не менее 60 литров, а унитаз исторгал при смыве по крайней мере 5 литров воды. В общем-то, ничего удивительного в этом не было. Поверхность Урроса на 5/6 была покрыта водой. Даже пустыни на полюсах этой планеты состояли из воды, точнее, изо льда. Никакой необходимости экономить воду, никаких засух. Но что происходит далее с тем, что спускается в канализацию? Шевек задумался и даже опустился возле унитаза на колени, сперва как следует обследовав сливной бачок. Они, должно быть, пропускают канализационные стоки сквозь фильтры на специальных установках. На Аннаресе имелись прибрежные коммуны, где использовались подобные системы очистки воды при отвоевывании у моря и пустыни, пригодные для обитания территории. Ему очень хотелось расспросить об этом кого-нибудь, однако впоследствии ему ни разу к этой теме подобраться не удалось. Он многие вопросы так и не успел выяснить за время своего довольно-таки долгого пребывания на Уросе. Помимо заложенного носа, ничто его не беспокоило. Он чувствовал себя вполне здоровым и готовым действовать. В комнатах было настолько тепло, что он отложил пока процедуру одевания и бродил по ним нагишом. Потом подошел к окнам большой комнаты и постоял там, глядя на улицу. Комната находилась очень высоко над землей. Он сперва даже удивленно отшатнулся от окна. Непривычно было находиться на высоте нескольких этажей от земли. Примерно такое виделась земля с борта дирижабля. Появлялось ощущение оторванности от земли, вознесения над ней, невмешательства в ее дела. Окна выходили прямо на рощу, окружавшую небольшое белое здание с изящной квадратного сечения башней, за которой открывалась обширная долина, целиком состоявшая из возделанных полей, прямоугольных пятен различных оттенков зеленого цвета. Даже почти у горизонта, где зелень начинала отливать синевой, на фоне которой были заметны более темные поперечные или продольные линии, зеленые изгороди или деревья, это была очень четко расчерченная сеть полей и огородов, похожая на схему нервной системы человека. И, наконец, на самом горизонте виднелись холмы, обрамлявшие долину. Одна синяя складка за другой, мягкие темные волны под ровным бледно-серым небом. Более прекрасный вид трудно было себе представить. Мягкость и живость красок, смесь созданного рукой человека прямоугольного орнамента и пышных естественных контуров растений, разнообразие и гармония создавали впечатление сложного и единого целого. В природе ему такого еще наблюдать не приходилось, только иногда, очень редко и в малой степени, на некоторых безмятежных, задумчивых и прекрасных человеческих лицах. В сравнении с этим любой пейзаж Аннареса, даже долина Абиная и устье реки Нетерас, казался убогим. Бесплодная сухая земля, едва начавшая оживать под рукой человека. В пустынях юго-запада была, пожалуй, своя вольная красота простора, однако в ней чувствовалась враждебность человеку и безвременье. На Анарросе, даже там, где наилучшим образом было развито земледелие, возделанные поля напоминали скорее грубый набросок на грифельной доске желтым мелом в сравнении со здешним воплощенным чудом жизни, богатой как своим прошлым, так и неистощимым будущим. «Да, вот так и должна выглядеть настоящая планета людей», — подумал Шевек. И где-то за пределами этого синего и зеленого великолепия звучало пение. Тоненький голосок высоко в небе выводил простую нежную мелодию, то громко, то замолкая. Что это? Чей это голос? Чья музыка в воздухе? Шевек прислушался. Дыхание прерывалось в груди от восторга. В дверь постучали. Забыв, что так и не оделся, и не отрывая глаз от окна, Шевек сказал: «Войдите». Вошел какой-то человек со множеством пакетов. Да так и застыл в дверях. Шевек подошел к нему, назвал себя по имени, как это было принято у них на Анаресе, и протянул руку для рукопожатия, как это принято было на Урросе. Человек, ему было лет 50, но лицо старое, покрытое морщинами, что-то пробормотал неразборчиво и протянутую руку не пожал. Может быть, ему мешали бесчисленные свертки и конверты? Впрочем, он и не пытался от них избавиться. Смотрел он исключительно мрачно и, похоже, был чем-то сильно смущен. Шевек, который полагал, что уже научился здороваться так, как принято на Урросе, пребывал в замешательстве. «Ну, входите же», — повторил он и прибавил, поскольку эти уррости обожали всякие титулы и звания. «Входите, пожалуйста, господин...» Человек разразился новым потоком невразумительных восклицаний, бочком продвигаясь к спальне. Шевек уловил несколько знакомых слов, однако общий смысл сказанного так и остался для него загадкой. Он позволил этому типу пробраться в спальню, поскольку тот явно этого хотел. Может быть, он один из его соседей? Но ведь в спальне только одна кровать. Шевек, ничего не понимая, вернулся к окну. А незнакомец, поспешно проскользнув в спальню, чем-то там некоторое время стучал и гремел. В точности предположил Шевек, как вернувшийся с ночной смены человек, который пользуется твоей постелью днем. Такое расписание иногда имело место во временно перенаселенных общежитиях Анареса. Потом человек снова вышел из спальни и сказал что-то вроде «ну вот и все». Потом, как-то странно понурив голову, словно боялся, что Шевек, стоящий метрах в пяти от него, может его ударить, вышел. Шевек обалдело стоял у окна, медленно осознавая, что впервые в жизни ему кто-то поклонился. Он прошел в спальню и обнаружил, что постель аккуратно застлана. Медленно, задумчиво Шевек оделся. Он уже обувался, когда в дверь снова постучали. Эти люди вошли совсем иначе. Нормально. словно имели полное право войти сюда или в любое другое место, куда захотят. Тот человек со свертками все время чего-то опасался, двигался бочком, стесненно. Но, тем не менее, его внешность и одежда были Шевеку чем-то ближе, казались почти привычными, тогда как у новых посетителей тот осторожный его гость вел себя странно, однако выглядел как житель Анареса. Эти же четверо вели себя как анарости, но выглядели со своими выбритыми физиономиями и черепами в своих пышных одеждах точно представители иной космической расы.